Прочитаем книгу чисел, 22 глава, 21 стиха, чисел 22-21. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князями моавитскими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на поле, а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валааму к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: «Что я тебе сделать, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Валаам сказал ослице: «За то, что ты поругалась надо мною, если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя». Ослица же сказала Валааму: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою?» Он сказал: «Нет». И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лице свое. И сказал ему ангел Господень: «За что ты бил ослицу твою? Вот уже третий раз я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица, увидев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». И сказал Валаам ангелу Господню: «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». И сказал ангел Господень Валааму: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». И пошел Валаам с князьями Валааковыми. Друзья, желаю обратить внимание на служение, которое Господь поручил, вот в данном случае, ангелу. Встать на дороге, на пути Валаама, потому что Валаам шел к погибели. Служение ангелов, которое Господь поручил, великое служение. И сказано так, читаем мы в послании евреям, что мы приступили к тьмам ангелов, которые Господь так посылает часто на дорогу к тому или другому, который избрал дорогу, идет этой дорогой, и вот некоторые ангелы становятся на эту дорогу и загораживают, и говорят: «Я встал на дорогу, чтобы тебе воспрепятствовать идти». Воспрепятствовать идти в погибель. Обратите внимание на то, как ангел Господень принял это служение. Это не просто суд служебной духи. Это личность, которая имеет интеллект, имеет любовь, сострадание. Даже вот вопрос здесь. Ангела, оказывается, волнует вопрос: «За что ты бил ослицу? Да боли ослицы, и то ему есть дело». Если бы представить себе, что ангел Господень получил поручение: «Стань на пути к Валааму», да не обошла бы ослица этой дороги, нет. Но ангел Господень стал так на пути, чтобы остановить Валаама, но не погубить его, не убить его. И он меняет раз место, два места меняет, третье место. Кажется, ну ангелу ли Господню сворачивать с пути? Ему бы твердо стоять, и все. Он поменял одно, второе, третье место. Наше служение, друзья, Не просто служение руководителя молодежи, оркестра, руководителя детских групп или учителя воскресной школы. Мне как-то, знаете, близко это служение. И вот у меня сегодня, сколько ни старался, ни конспекта нет. Только есть одно, друзья, тоже в сердце какая-то большая тревога за детей, подростков и молодежь. Куда они идут? И служение это мне дорого, потому что мне тоже пришлось заниматься детской группой, детским оркестром, детский разбор слова вести. Потом общим оркестром где-то 6 лет, с молодежью. Сейчас вот в детском лагере в этом году у нас было служение, за 3 потока было 1200 детей. Нелегкое это служение, оно забирает здоровье, силы. Но это благословенно, слушаем, друзья. Особенно, когда сознаешь, нас Бог поставил, чтобы мы воспрепятствовали идти в ад, в погибель многим. Не организовать досухих, не просто дать знания, друзья. Все это тоже входит в наши обязанности. Обязательно, друзья. Не просто научить и подготовить их к служению, хотя это важная часть нашего служения также, и мы должны это делать, подготовить детей, детский хор, программу, молодежи. Но если это занятие и программа не служит к тому, чтобы кого-то остановить на пути в погибель, значит, мы, друзья, еще не совершаем служение такое, которое Господь нам действительно вручил. Нелегко это становиться у кого-то на пути. Обходят. Родители совершают это служение. Служителя, церковь стоит у многих церковь поместная на пути, чтобы воспрепятствовать идти в ад. Руководитель оркестра или детской группы молодежи тоже Господь поставил на эту дорогу, на путь. Воспрепятствовать. Я стал, говорит, воспрепятствовать тебе идти в ад. Я вспоминаю одного брата у нас, нашего еще одного, самого молодого служителя в церкви у нас. И в нашем крае, в области. Он с 16 лет перестал ходить на собрания. И не ходил на собрание продолжительное время, учился в училище. Вот так вот, жил такой мирской жизнью, хотя и не развратной, жил равнодушно, с ребятами, в общежитии жил. Его стал посещать часто работник КГБ, религиозный вопрос. И он говорит, что вы мне посещать? Я ведь на собрание не хожу и не думаю ходить. Он говорит, я посещаю тебя потому, что ты будешь ходить. И они тоже это понимали. А почему? Потому что, помню, в собрании идет первая проповедь, и мама уже его со слезами молится за сына. Последняя проповедь опять к молитве призывается, и она опять молится. И так много лет, пока он не стал служителем. Что матери, их задача? Воспитывать, так? Кормить, одевать. А здесь еще мать приняла задачу воспрепятствовать сыну идти в ад. И все. Встала на дороге и сказала, не пущу. Какое-то было препятствие. Не обойти сыну. Никак. Он уехал. Другой город и не мог обойти. Не может обойти, потому что помимо своей материнской задачи, мать еще эту задачу, не пущу сына в ад. Ведь не все родители так вот осознали свою эту задачу. Но, друзья, кто так поставил вопрос, действительно остановились сыновья и дочери. В нашем служении действительно ли могли мы поставить такую задачу? Такое служение принять, не пустить в ад никого из нашей группы молодежи
музыкантов или детей. Когда начали у нас образовываться эстрадные оркестры, вы помните этот период, что вот жил лет 10 назад в Союзе, вы знаете, что нас сильно встревожило? Что почти полным составом уходили музыканты в мир. И руководитель оркестра проводил сыгровки. И очень много отдавал сил оркестру, но не стал на пути, чтобы воспрепятствовать идти в ад. И ушли в мир. Пастырь знает овец по имени и зовет их. Важно для каждого из нас, друзья, не в общем молиться о музыкантах, хористах, детской группе или подростковой, или молодежи. Друзья, поименно мы должны каждого приносить в молитве. Поименно за каждого переживать и страдать. Это наша задача. Мы вошли в это служение, друзья. Готовиться к служению, не рассчитывая на группу, а рассчитывая на каждого. И среди молодежи, и среди детей и подростков есть особые личности. И каждый имеет свою особенность. И программа, с которой мы подготовились сегодня проводить собрание детское, урок, подростковую или молодежную какую-то работу, должна рассчитана быть на каждого, учитывая особенности каждого. Когда мы посмотрим, друзья, пример нашего Господа, мы видим Его служение среди людей, мы видим Его беседу с учениками, но почти везде больше, друзья, когда читаем 4 Евангелия, сопоставляем, у Господа индивидуальных обращений к кому-то. Вот Он беседует, потом говорит: Симон Ионин, сатана просил сеять, как пшениц. Когда Он зашел в дом Симона прокаженного, или же в дом фарисея, который Он предложил, как тебе, тоже Симон, как тебе кажется, говорит. Индивидуально говорит, или идет, и толпа людей идет за ним, а он останавливается у дерева и обращается к тому, кто к нему не обращается. Но он тоже воспрепятствовал ему идти в ад. Встал на его дороге, на дороге Закхею. Я говорю: Закхей, сади скорее с дерева. Не общая программа, не общая только вот тема была у Господа ко всем людям. А сколько личных обращений, друзья. И в каждом занятии мы должны у Господа спросить и подготовиться, и кому-то индивидуально еще обратиться. На кого-то отдельно обратить внимание. С кем-то еще отдельно иметь беседу. Это наше служение должно быть. Очень много значит, друзья, в этом служении знания каждого члена молодежи и каждого вот из детей. Каждому занятию подготовка должна быть, и мы должны помолиться: Господи, дай мне сегодня обратить внимание, ведь посмотрите, сколько бывает вот так неожиданным для кого-то уход из церкви, особенно среди молодежи, смотришь и уже отстал. Но ведь был руководитель молодежи, не заметили мы это. Родители могут, не заметить. Но нам этот участок и верен, друзья, это наша задача. Я вспоминаю крещение, которое было, я помню, только пришел с армии. В субботу ночью я приехал, а с 5 утра у нас было крещение на озеро, поехали мы, и мне приятно было видеть ну, друзей как раз из подростковой группы, тех, с которыми пришлось заниматься, они принимали крещение. Но у нас в церкви есть одна сестра, она уже старица, которая занималась с детьми в трудное время. И она за это отбыла срок заключения. Пришла и опять занималась, уже потом с детьми этих родителей. И что, друзья, вот сейчас так вот трогательно, она и сейчас продолжает работать с внуками уже. И вспоминаю, вот, когда она так вот инвалид второй группы, у нее нет одной руки, протез. Она разносила телеграммы, так вот подрабатывала, ну, жила немножко бедно так, одинокая. Она посвятила жизнь детям. Действительно, можно сказать, что не просто она готовила группы к служению, а всех, вот кто соприкасался с ней, могут сказать, она встала на дорогу, чтобы не пустить кого-то в ад. И помню, когда приняли крещение, молодежь подарила цветы крещаемым. Мне так понравился поступок одного брата. Он большой такой букет взял, разделил на две части и подошел к маме, отдал одну часть и вторую отдал этой сестре. И молодежь, все вот, ну, друзья крещаемые, они своим родителям, им вручили, подарили цветы, и они своим родителям их вручили. Я смотрю, а матери разделяют этот цветет, букеты, которые им дали дети, и половину букета дают этой сестре. Какое-то великое служение, друзья. Как оно нужно. Как оно важно, друзья. Кто-то из родителей может быть в плотском состоянии. Где-то, друзья, большие упущения есть. И вот Господь призвал нас с вами восполнить эти недостатки. Если родители заняты заботой одеть, обуть, накормить, зарабатывать деньги, и дома вот так вот, ну, что-то привить, вот, домашней работой заняты, другими вопросами, то нам Господь непосредственно верил в эту группу для того, чтобы мы могли стать на пути, направить на путь вот ко Христу и воспрепятствовать идти им в погибель. Как это служение вот совершать нам? Я прочитаю Деяния апостолов. Первую главу, первые стихи. Первую книгу написал я в тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал, чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которыми явил Себя живым по страданию Своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но жить обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. По воскресении Своем Он явился многими верными доказательствами. И они, все, кто встречались с воскресшим Христом, утверждались без сомнения, это Он. Что за доказательство явил им Христос? Помните, апостол говорит, что дайте доказательство вашей любви. Мы можем говорить детям о воскресении. И наша задача, друзья, о возрождении свыше. Вот это и будет препятствием идти в ад. Потому что рожденный от Бога, он уже стал на эту дорогу пути в небо. Он детем стал. Все программы, все, друзья, сюда к воскресению. К рождению свыше должно быть направлено. Со многими верными доказательствами являлся им и говоря о Царстве Божьем. Ну, давайте вот посмотрим некоторые встречи Христа с учениками, с другими, кто узнал в Нем воскресшего. 20 глава Евангелия Иоанна. Читаем мы с 11 стиха. «А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб. И видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит ему: «Несли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавши это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думает, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Почему она не узнала его, друзья? А посмотрите, сколько, какие слова полны сострадания. «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Но она его не узнала. «Жена» — это общее обращение ко всем. Мы так говорим часто тоже: дети, или друзья, молодежь, или музыканты. И правильно это обращение. Но, друзья, когда она узнала Господа, что нам нужно в нашем служении, мы это делаем. Это неотъемлемо наша часть, потому что это вся группа молодежи или подростков. Но есть нечто еще, сильное доказательство. Иисус говорит ей одно слово только: «Мария». Все, больше ничего ей не надо. Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Кто ее называл по имени? Не забудем, что это была женщина с плохим прошлым, потерявшая имя. Ее не знали по имени. Женщина такого поведения не имеет имени. Она его потеряла, и только мама ее когда-то говорила ей: «Мария», а потом все. Никто больше не говорил. И еще это имя говорил ей Иисус. И вот теперь опять он обратился к ней по имени. Друзья, как важно в нашем служении это обращение по имени. Не только имя назвать, нет, друзья. Каждого из круга нашей молодежи, оркестра или вот подростков согреть любовью. У нас в детском лагере были дети с одного села, где до этого года там не было ни одного верующего человека, а сейчас несколько уже, собирается группа, больше 20 человек, несколько человек, 4 человека на крещение заявили. Родители, в основном отцы, пьяницы. Такое бедное село, очень бедное, и духовно, морально, материально. Эти дети голодают часто. Мы приехали, мы назначили каждый четверг там собрание. И они называют в этом селе это «чистый четверг». Мужья не бьют в этот день жен, прекращают пьянствовать, потому что приедут верующие из Кировограда, ждут, собираются, слушают, молятся. Некоторые опять спотыкаются, падают. Ну, вот такая вот жизнь. Мы приезжаем, всегда стараемся что-то привезти. Хлеба, вот так посмотреть, кто варенье там возьмет с собой. Жалко этих деток. Приехали, вот, занесли хлеб, они платят. Мать говорит: «Второй день, ничего нет, и сегодня дети просили: Господи, дай хлебушек». И вот наши дети, они в группах, в собраниях, а эти дети вот так приедем, порадуем их, рады, поймут. Встречают, провожают, уедем опять. И вот они попали в детский лагерь. Все дети, их было 6 человек, заболели. Один мальчик ногу, мы думали, он сломал ногу, он совершенно не мог становиться. Повезли туда в больницу, врач говорит: «Ну, наверное, ну вывих, может быть, так». Ну, наложил вот лангет, гипсовую такую повязку. И он становиться не мог. Его на руках носили на собрания. На утро у нас было 7 собраний, но различных, но в основных 4 собрания. И вот его принесут в столовую, а на второй день он выбросил этот гипс, бегает, а ему просто хотелось быть на руках. Ему хотелось обратить на себя внимание. Ему хотелось быть не просто в группе. Когда мы говорим, у нас каждый домик по именам, домик Самуила на собрание. Но ему хотелось еще, чтобы на него обратили внимание отдельно. И все дети этих групп так вот и поступали. Таким образом привлекали к себе внимание. Это потребность души, друзья, вы должны сознавать. Обязательно. Мария, все. Больше ничего не надо. Прекратили все поиски. Она уверовала, что он воскрес. И она бежит к ученикам. И если там еще сомневаются ученики, она уже не усомнится. Она уже воскресшего Христа приняла, поверила. И всего-навсего, друзья, смотрите, одно слово «Мария». Когда читаем мы 20 главу, дальше, 26 стиха, встреча с Фомой, встреча с учениками уже была. Ну и опять, друзья, какие слова, когда они из опасения от иудеев были заперты, Иисус стал посреди и говорит: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки, ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас!» И сказал это, дунул и говорит: «Примите Духа Святого!» Что, друзья, важно в нашем служении? Мы видим недостатки, вот поведение плохое молодежи, особенно вот подростков, детей. Не с этого начал Господь. Он бы мог сказать: «Я же говорил вам, что идите в Галилею, там я встречу вас, вы почему в Иерусалиме до сих пор?» Он вправе был это сказать. Ни слова не сказал. И он не сказал: «А где Фома?» Он не сказал: «Петр, что ж ты отрекся?» Не напомнил его. Он не сказал: «Что ж вы все разбежались?» Нет. Напоминающие проступки удаляют друга. «Мир вам», говорит. «Мир вам! Я посылаю вас. Разве мы достойны быть посланными?» Давайте посмотрим вот встречу с Фомой. Фома говорит: «Я не поверю, пока не увижу на руках его рана, на глазе не вложу перста моего в раны его». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, и стал посреди и говорит: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда, посмотри руки мои, подай руку твою, вложи в ребра и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». Не начал Господь: «Фома, не будь неверующим, но будь верующим». А с чего начал? «Мир вам». И вдруг говорит Фоме, руку протягивает. Как вроде бы не нашло никого более достойного здесь. Протянул ему руку. «Дай мне, — говорит, — руку твою. Дай перст твой. Пригласи его близко-близко к себе. Вложи, — говорит, — в раны руку мою. Ты хотел этого? Пожалуйста». И тогда, когда приблизил Фому, когда согрел его душу, тогда только сказал: «Не будь неверующим, но верующим». Как, друзья, много мы можем здесь приобрести вот этих самых наших трудных детей в группе. Они нам даны, они трудные. Ну, давайте сегодня попросим, чтобы их не было. Давайте скажем: «Не приходи больше на собрание». Давайте родителям скажут: «Ваш сын плохо вел себя». Что это даст? А родители могут тоже как-то не понять, воспламениться, на нас недовольство проявить. Ну, докажем мы правоту, докажем неправоту ребенка. Много это даст. А кто на его дороге станет? Он такой. Он стал на эту дорогу, вот, непослушание. Но кто станет воспрепятствовать ему идти? А это можно сделать только любовью, друзья. Кто такие сердца согреет? Все хорошие, один Фома выделился. Вот в данном случае. И его тоже выделил Господь. Не позорил, нет. Не обличал. Он согрел его сначала. А потом сказал эти слова. Когда он уже мог это принять. Давайте вспомним мы еще один удивительный случай, друзья. Удивительный. Он повторился потом в 21 главе частично. Это Евангелие Матфея, 14 глава. Когда ученики были на море, поднялась большая буря, и они были в опасности, и вдруг увидели Иисуса, идущего по воде, по морю. Петр вот так всегда был такой вот горячий своей: «Господи, позволь мне пойти, иди». И начал тонуть Петр. Вспомните, друзья, что Господь сказал тонущему Петру, а? Какие слова? Друзья, ничего не сказал. А что он сделал? Он руку протянул Петру. Молча. Он поддержал его, написано. Он спас его сначала. И когда Петр был в лодке, тогда он только сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Вот что значит встать на дороге, идущему в погибель, тонущему. Что значит с тонущим разговаривать? Он тонет. И вот маловерный, а его уже нет. И вот надо кричать туда на дно: «Зачем же ты усомнился? Но это поможет ему». Сначала руку протянул. Сначала поддержал, спас его и потом сказал. Вот тут Петр примет обязательно, помощь нужна. Я вспоминаю, какой урок я получил, горький урок. В одном случае, когда одна сестра так вела себя плохо, и потом, будучи уже воспитателем, ее прислали с группой детей, а она... Я ее помню еще, когда она в подростковом лагере была. Проблемы у нас были, проблемы и проблемы. И вот здесь тоже одни проблемы, день, второй проблемы. И такой она уже поступок совершила, что надо уже было строго говорить. И уже мы встали вопрос о том, чтобы ее отправить домой. Я помню, вот говорю, начинаю говорить: «Ну как, вот как ты ведешь себя?» Она слушала меня, говорит: «Все вы, — говорит, — такие, вы толкать только способны. А знаете, когда человек ожесточенный?» И она говорит мне: «Я знаю, что я плохая. Мне это все говорят. Я лучше себя знаю, я плохая. Но вы мне помогите, — говорит, — стать лучше. Помогите мне. Да, я плохая». И вот как помочь друзья, этой душе? Как помочь ей стать лучше? Был мальчик, который тоже, ну, много тревог таких было, и трудно было с ним. И не приходило дня, чтобы что-то вот он не сделал, не нарушил. А еще такой влиятельный на других, энергичный, способный, всегда увлекал и других. И вот руководитель говорит группе: «Не могу же я». Ну, я говорю: «Ну что, давай тогда его на беседу». И он прислал его ко мне на беседу, но перед этим так, говорит, тоже вот подумал я: «Ну что, ну как достигнуть его сердца?» И вот, говорит, узнал, что он любит. Узнал, что он любит искушения и игру его такую вот, которую он любил. Во что играть он любил? В теннис. И у нас там был, поскольку вот так вот между собраниями время свободное, когда они могли вот играть в теннис. И вот он поехал в город, взял, купил ему то, что он любит из пищи, немножко вот так, и купил ему теннисную ракетку. И зовет его, говорит: «Для чего?» Ну, он знает, что сейчас на беседу ко мне пойдет, к ответственному, что он... И зовет его для беседы, он знал, почему. зовет его, вот, и говорит, ни слова не сказал о его проступках, ни слова. Говорит, ты уже дома, вот давно не был, я знаю, соскучился за домом. Я знаю, что ты вот любишь это покушать. Я решил тебе вот так гостинец дать. На, вот покушаешь. А это вот теннисная ракетка тебя от меня на память. Ты любишь играть в теннис. Ну, говорит, я дядя Костя зовет, иди к нему на беседу. И он пошел. Вот он пришел ко мне и плачет. Я говорю, дядя Костя, не так тяжело. Лучше бы он меня побил, говорит. Мне бы легче было. Я, говорит, так плохо вел себя. И он мне ничего не сказал. И он мне еще сделал такой подарок. Мне, говорит, так тяжело, что я такой плохой, что так поступаю. Все, друзья. Он стал другим мальчиком. На его дороге стал этот брат, который воспрепятствовал ему идти дальше этой дорогой, непослушание. Ну какой ценой, друзья? Как? Общее, сказать, что ты вот непослушный, сказать, что ты нарушитель, сказать, что вот у нас программа, ты ее нарушаешь. А место надо менять. Так не получается. Ангел стал в другом месте. Сказал, ну разве ангелу унижаться перед этим Валаамом? Да. Еще одно место поменял, другое место поменял. Лишь бы остановить его. Мечом просто было. Поставил Господь воспрепятствовать этой дорогой. Меч вот так вот поставил, идет. Наткнулся на меч, погиб Валаам. Нет. У него есть меч в руке, да. Но он меняет место. У нас есть, друзья, у нас есть программа, у нас есть правила. Мы можем эти правила поставить, но воспрепятствуем мы или нет, друзья? Это все нужно делать. Воспрепятствовать идти в ад. Руку протянул Господь. Это не говорит о том, что, друзья, совсем не замечать проступка. Ведь здесь мы видим, Господь Фоме сделал увещевание. Не будь неверующим, но верующим. Петру сделал тоже строгое увещевание, что маловерный, зачем ты усомнился? Но когда, друзья, он это сказал? Или смотрите 21 глава, когда Петр говорит, иду ловить рыбу, и мы с тобой. И стоит Господь там на берегу. Первый вопрос, первое слово. Смотрите, а когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит, дети, есть ли у вас какая пища? Нет, он же сказал, закиньте сеть по правую сторону. Они закинули, уже не могли вытащить сеть от носа рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Все. Как он узнал? Первое, друзья, они неправильно поступили. Это так. Они были призваны ловцами человеков и опять вернулись к своим занятиям. А Господь говорит, есть ли у вас какая пища? О самом нужном для них он заботится. Это потом он будет с ними беседовать. Но сейчас поддержать их надо. Сейчас их накормить надо. Дальше мы видим, друзья, они сейчас придут туда с моря, а тут костер, он их согрел, возле костра они согрелись, накормил, уже приготовлена пища. Идите, говорит, кушайте. И потом начал разговаривать. Он мог первый вопрос сказать, поймали ли вы что-нибудь? Нет. А сказать и не поймаете. Почему вы здесь? Мог сразу с выговора приступить. Почему вы на этом месте? Почему вы оставили то, к чему были призваны? Почему опять обратились к прежнему образу жизни? Нет, ни слова, друзья. Вы хотели рыбу поймать. Что закиньте сеть по правую? Поймали множество рыбы. Какая она тяжелая была, друзья. Не могли вытащить. Не потому, что действительно такое множество, от множества не могли вытащить, друзья, трудно тащить сеть, которую ты не заслужил. Здесь совесть, здесь тяжесть. Что же мы не такие непослушные, вот они все выходят. Конечно, самый виновный из них это Петр. Это его инициатива. Иду ловить рыбу. Это он их всех соблазнил. Но еще что, ведь он отрекся 3 раза. Все, Петр, уже не будет с тобой такого разговора, как раньше. Впервые Господь обращается к Петру как никогда по имени отчеству Симон Ионин. Кажется, ну, Симон и хватит. Симон Ионин. Обычно, когда делали эту приставку отца еще, это было, ну, на Востоке всегда почитание особое. И вот особо выделяет Петра тогда, когда он недостоин этого. Любишь ли ты меня? И вопрос такой. Там нет упрека, Симон Ионин, почему ты отрекся? Любишь ли ты меня?